мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам, блядь, у нас 4-2-4.
Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Ох, футбол! Чемпионат мира завершен, а вслед за ним и мы завершаем наш летний сезон. В его ходе на протяжении нескольких месяцев в студию «Свободы» приходили люди, которые, в отличие от игроков современной сборной России, умели сражаться на футбольном поле и побеждать. Настоящие мастера, звезды футбола советской эпохи. А сегодня гость нашей программы – человек и вовсе фантастической судьбы. Он, в отличие от коллег-футболистов, не уходил с поля, когда заканчивался сезон, а лишь ждал, пока поле зальет льдом, и менял, почти как у Высоцкого, бутсы на коньки. Выдающийся советский футболист, он же звезда русского хоккея, хоккея с мячом, бенди, как его еще называют, Валерий Маслов. Валерий Павлович, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Рады видеть вас в нашей студии. Всегда мы начинаем нашу программу с такой объективочки, которую дает на гостя наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. И сейчас мы послушаем тоже, что Алексей о вас расскажет.
Валерий Маслов – выдающийся советский хоккеист с мячом и футболист, заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер России. И в хоккее с мячом, и в футболе начинал в Калининградском труде, а все победы и достижения его связаны с московским «Динамо». В русском хоккее он 10-кратный чемпион Советского Союза, 3-кратный обладатель Кубка Европейских чемпионов, 8-кратный чемпион мира, лучший нападающий чемпионата мира 1973 года. В футболе Маслов – чемпион Советского Союза 1963 года, 2-кратный обладатель Кубка Советского Союза, в сборной СССР провел 8 матчей и забил 2 мяча. Маслов – один из лучших полузащитников советского футбола 60-х годов. Его часто называли «мотором команды». Он был одинаково эффективен и энергичен в атаке и в обороне. Универсальный футболист очень широкого диапазона. Трибуны любили его не только за мастерство, но еще и за азарство и неожиданные хитроумные ходы.
Вот так вот вспомнили. Спасибо. По фактам, по циферкам. Валерий Павлович, ну а как это вообще круглый год играть, не покладая рук в буквальном смысле слова? Это что, такая потребность души была?
Да мне казалось, что наоборот, у меня один вид спорта дополняет другой. Ага. И если бы меня лишить какого-то одного вида спорта, я мог закончиться и во втором.
Это я помню, с каким азартом и энтузиазмом вы играли и в то, и другое. Сколько лет вы вот так вот фактически круглый год играли? Вот полностью совмещая футбол и бенди.
Хоккей с мячом, 59-й я в высшей лиге начал. Угу. Вымпел Королев. И в 80-м «Динамо» закончил. Угу. Футбол 61-й и 72-й.
Закончил. Неплохо. Неплохо. А когда отдыхали? Отпуск у вас бывал?
Да бывал.
Бывал,
да.
Да?
Между играми. Между двумя таймами.
Замечательно. Ну вот, а что это, так сказать, научно говоря? Это что, такой огромный природный потенциал, что ли, физический? Как Лев Филатов вас назвал, человек с двумя сердцами?
Ну, я даже сам не знаю, но у меня получилось так, что, видно, и в детстве мне повезло. Угу. Я игру играл за мальчиков команды «Фрезер». Ага. А в 4 часа в Жуковском играл за юношей. Ничего. Я в день играл 2 игры. Тогда. Видно, себе. Так у меня.
Это тот сам Фрезер, за который и Стрельцов играл, да?
Да, мы вместе. С Эдуардом Анатольевичем, ага, вместе играли за 35-й год в хоккей, угу, с мячом.
Он тоже в хоккей с мячом играл?
И очень хорошо. Серьезно? Он здоровый. Клюш. Да, последний, это был 54-й год. Ага. Последний год камышовые клюшки были. А 35-й год, вы представьте, что, ага, ага, такое, это ребята какие, ага, были.
Но он не потянул так совмещать.
А он просто, получилось рано, его взяли в команду, ага, с мячом футбол. Он потом шайбу поиграл, угу, для удовольствия. Время просто не совпадало.
Ну, понятно.
Вы знаете, что у нас в команде Жуковска, за юношей, когда, угу, я играл в хоккей с мячом, Валя Денисов, торпедовский.
Да, помню такого, ага. Да,
он, да, играл в хоккей с мячом, Примерно, я вам для сравнения скажу, это Шура из Моденов. Такое же катание легкое. Угу. Он играл у нас левого края. Угу. У нас играл впереди Игорь Ромишевский. Толя Козлов,
то который... будущий защитник ЦСКА,
да, хоккейного. Хоккей с мячом.
Ага. Но уже Толя... в канадский хоккей он перешел.
Да.
Хоккей с шайбой. Ага.
Он же в хоккей с мячом начинал нападающего. Ага, мы вместе в Подлипке пришли. Ага. Толя Козлов, вот чей сын сейчас доигрывает, это его сын. Он играл за Химик Воскресенко.
Да, помню хорошо.
Валя Гена Зеленков. У нас прекрасная команда. Очень у Вали Денисова была набита левая рука, мяч с левой вылетал. Но я вам говорю, что он по катанию Шура из Моденов.
Ну, понятно.
Ну, просто тогда футбол был, они...
Ну, да. А вот вы ведь пришли в такой большой футбол, я имею в виду московское «Динамо», уже, в общем, таким мастером, может, даже чуть ли не чемпионом мира по...
Чемпион мира был по русскому хоккею. Да, 61-й год. Да.
А зачем-то понадобился футбол?
А я в Подлипках играл в футбольной команде. Мы вышли в команду класса «Б». И такой селекционер Федин был. Он приехал просматривать. У нас хороший нападающий, у нас хорошая футбольная команда. У нас половина хоккеистов было. Пять или шесть. И пять. Мы играли. И он Кулагина смотрел нападающего. А я ему понравился. А Василий Дмитриевич хотел меня в хоккей с мячом к себе. Мне надо было в армии служить. И в принципе...
Владимир Трофимов, да?
Да. И в принципе они меня брали как... Футбол подойдет, значит, подойдет. Нет, в хоккей всегда он будет играть.
Ну, а все-таки... Вот хоккей с мячом не помешал вашей футбольной карьере? Я читал, что в 66-м году Морозов вас хотел брать на чемпионат мира и поставил условием, что вы там не доигрываете сезон или еще что-то.
Да, он просил этот сезон не играть. Ну, я считал, что в мое время, в то время, таких полузащитников было море.
Ну да.
Если я думаю, нет, если я брошу в хоккей, я не смогу в футбол играть так хорошо. Мне действительно помогало это.
Помогало, да?
На самом деле, я чувствовал, что я приходил из хоккея свежий. И если так честно, откровенно, в хоккее у меня получше, можно сказать, получалось.
То есть, по преимуществу...
Полегче мне было играть в хоккей. То есть, я... Футбол тяжелее все-таки, игра тяжелее, и футболисты были...
То есть
любая команда была со своим почерком, футбольная, и футбол был. А в хоккее у меня, в хоккей с мячом тоже сильные команды были. Просто я, видно, играл в хоккей получше, чем в футбол.
То есть вы не жалеете, не считаете, что как-то хоккей с мячом так немного помешал вашей футбольной карьере, помешал тому, что вы все-таки мало в сборной поиграли? Не жалеете об этом?
Ну, в наше время просто были неприкасаемые в сборной. Например, Яшин, там, Шестернев, Столетов, Иванов и там Численко. А остальные же менялись, вы сами видели. Как.
Ну да, остальные Правильно? Все так на вылет. Игра на вылет такая была.
Товарищеские игры играет Дмитрий Верес справа, Месси слева. Официальная игра Хусаинов слева, Численко справа. Правильно? Это было,
ну, как порядке.
Так же и в полузащите. Также я еще не упомянул, Воронин был неприкасаемый.
Воронин, конечно.
Да, я еще забыл такого великого игрока.
Великий игрок, красавец.
Да, это игрок европейского класса.
Да, не случайно он и в сборной Европы все-таки играл. Единственный у нас, не считая, естественно, Яшина, который был таким на пьедестале.
Сейчас молодежь, я не любитель там сравнивать годы, когда играла какая команда. Я говорю, вы, ребята, посмотрите, кто еще был лучше Лев Ивановича. Он до сих пор Яшин.
Ну да.
Кто был лучше Шестерев? Они играли в сборной мира. Кто был лучше Численко правый край? Вспомните, там Хента испанец, Горинча номер один был неприкасаемый. Кто был еще лучше Стрельцова? То есть, я говорю, в полтинник они входили с закрытыми глазами. И можно было их набрать в сборной у нас человек 8. Кто у нас сейчас ходит хотя бы в 2000-х? В 200? Ни одного близко
никого,
нет.
Никого близко
никого
даже.
Нет близко. Я говорю, ребята...
А это правда, что зарплату вы получали только в футболе?
Да.
Ну, почему за хоккей мне вообще не платили.
То есть даже, хоккей, да. Вот все эти чемпионские титулы, лучшие нападающие чемпионата мира, Кубок Евросии, это все вы за бесплатно делали.
Да.
Ничего себе.
Нет, но если я выиграю там первенство Союза, например, то 200 рублей.
Ну давали. Да, премиальные какие-то давали, но четкой, как бы так сказать, зарплаты не было ничего.
Я даже пришел в Вологду, когда доигрывал уже, когда меня из команды я ушел, и мне не разрешили и никуда. Тебя, ты никуда не поедешь, вот только отправили на год в Махачкалу, а потом в Вологду. Даже я в Вологде не мог проходить по ведомству. За меня получал молодой солдат.
Ах, но все-таки как-то химичили, что-то выдумывали. Ну, у вас был замечательный, вот по этому совмещению у вас был все-таки замечательный предшественник, это Всеволод Бобров.
Ну, вы понимаете, это я получился просто последний, кто играл в команде мастеров.
Да, я знаю, что многие.
А до этого-то все играли.
Я знаю,
Блинков, что. Да, любого.
И Старшинов, и братья Майорова играли. Но все-таки вот так вот. Все-таки Бобров действительно тоже остался.
Я смеялся и написал. Я говорю, в футбол, в хоккей с мячом не играл только один Константин Иванович Бесков. И Валерия Николаевна обиделась. Валер, ну почему ты так написал? Мы ходили с Костей на каток кататься под ручку. Я говорю, под ручку это не считается.
Ну, ему, наверное, его знаменитая, не менее знаменитая в таких футбольных кругах жена, чем он не разрешал еще.
Хоть и с мячом играть. Лера красавица.
Да, Лера была тоже легендарная такая фигура.
Ой, а как с ней в компании? Интересно. Она очень интересный человек. Ага. Очень. У нее язык подвешен. Ага. Очень хорошо. Она вот так с ней хорошо.
А все же, почему же Бескова-то хоккей именно? Совершенно он не интересовал его?
Да я даже, ну, это я так подшутил, но я неудобно такие вещи спрашивать.
Да. Но все-таки играли, но с таким постоянством, как вы, ну, во-первых, вы оказались действительно в этой, как бы, череде совместителей, я бы их назвал, последним, что ли, самым современным, самым близким к нам по времени, но и все равно так вот, так совмещать, так долго и успешно совмещать, я не знаю, поэтому я и вспомнил Боброва, который тоже, так сказать, и там достигал больших успехов.
Ну, Бобров еще и в шайбу же поиграл.
И в шайбу он играл.
Да. Он с мячом был очень... Ну, он в шайбу поиграл.
Он поиграл, и, в общем, как
ну,
мне
а какой
кажется...
какой он был побитый.
Да, и как мне кажется, в общем, шайбой мы обязаны во многом Боброву. Он все-таки очень большой был энтузиаст этого дела.
Ну, мы тогда начало шайбы много обязаны то, что играли хоккей с мячом, и то, что играли футболисты.
Да.
Вы понимаете, почему
мне
задают многие вопросы, а хоккей с мячом помогает футболу? Вот я не знаю, почему. Я брал все время с собой на тренировки в хоккей с мячом Анечкина друга, Мудрика, Глотова. Они катались с нами, так тренировались, и они лучше бежали в футбол. Вот я не знаю в физиологическом плане, что происходит, но быстрее. Во-первых, не было этих травм, голеностопов. Махов у нас не было. Сейчас 99% у нас в академии.
Динамовской.
Паха. Паха. С чем это связано? Они же сейчас, вы понимаете, до того одноплановые. Они не играют ни в волейбол, ни в баскетбол. Мы же играли во все.
Во все играли.
Понимаете, что-то связано физиологически. Почему быстрее бежать, я даже не могу понять. Вот прикидываю, что это такое.
Да, физиологически я тоже не могу объяснить.
Вроде как никуда не вставишь, а быстрее это уже
но
факт.
Но психологически, конечно, это объяснимо. То, что действительно вот такой... Почти
нет,
круглый год.
Вот,
такая поддержка формы. Ну, конечно.
Мало. Что-то другое, какие-то есть задействованы, какие-то моменты, что и наука не угадывает.
Ну да. Ну,
что-то
да.
есть.
Ну да. А хоккей с шайбой так как-то с футболом не совместился.
Это совершенно другой вид
спорта.
Понимаете, хоккей с мячом, это тоже 11 на 11. Те же мыслительные процессы.
Тот же размер
те
поля.
Тот же размер. Это одна разница подачи углового. И из боковой выбивают, а не кидают руками. Все.
Ну, да.
Больше нет.
Ну,
все
да.
эти системы, все такие же системы. Кто-то играет с тремя защитниками, кто-то с двумя.
кто-то в линию, mm-hmm. кто-то так.
Ну и плюс еще стиль игры все-таки в хоккее с шайбой. Это такая жестокость и жесткость.
Да,
рубка,
и это самая
нету.
Рубка. Mm-hmm. Это очень жестокий mm-hmm. вид спорта, очень жестокий.
Mm-hmm. Так что
это очень жестокий спорт.
Все-таки поднимем хоккей с мячом тоже. Редко сейчас мы о нем говорим в последнее mm-hmm. время. Он ушел, к сожалению, в тень. Как, между прочим, как он сейчас существует?
Ну, погода.
Погода, конечно.
Большую лепту свою внесла погода.
Конечно.
Вы понимаете, нет катков, никак угу. не получается. Я работал на «Локомотиве», когда приехал из Березняков. Звонят, у вас заливают каток, люди не могут покататься, хотят покататься, а негде.
Угу.
А вода, когда это в наше время, вода стоила деньги.
Ну, да.
А здесь вот на Хиве люди заливают, а 3 дня и вода вся ушла.
Угу. А что, а искусственный лед так и не
ну,
стал применять
проблема,
русский хоккей?
Это проблема, потому что дорого же.
Дорого, конечно, большое поле.
Да.
Большое
ну,
поле.
Ну, на катке ты на маленьком же не будешь кататься
ну,
по ручку,
конечно.
Но это же борта совершенно другое.
Вся прелесть русского хоккея
конечно.
Была в этом размахе,
да.
Он как будто бы даже не случайно в этом смысле назывался русским.
Да. Что, да,
это размах, это размер, это скорость такая, так сказать. Причем на протяженности. А вы сами-то ходите на русский хоккей или уже?
А мы еще поигрываем.
И поигрываете
да.
еще? Ничего себе!
Да. Ну так, поставим, прокатимся.
А кто еще поигрывает? Я помню, все эти знаменитые имена. Канарейкин, Попугин.
Канарейкин в порядке. Евгений Михайлович, царство небесное.
Это я знаю, что он умер. Это я знаю.
Многие. Канарейкин играет, Плавунов, Осинцев
еще тоже
выходит.
Помню, Плавунов тоже помню фамилию.
Ага. Так ага. что играем.
Ну, как здорово. Как здорово. И все-таки вот такой я, может быть, в этой части нашего разговора финальный, что ли, вам вопрос задам. Вот что вам больше дал, футбол или хоккей? Вот как спортсмену, как человеку в каком-то душевном плане?
Ну,
чаще
вы знаете,
вот вспоминаете свои хоккейные игры или футбольные?
Вы знаете, мне повезло и там, и там.
И там, и
ну,
там,
вы
да?
представьте, на секунду меня из-под липок взяли. Да, армия была. Но вы понимаете, мы как-то относились. Я не скажу, что я был фанат «Динамо» там и угу. переживал. Но когда раз мне, ну, «Динамо» уже взяли и на сбор первый раз. Первый, кого я увидел, это Шуру Чудину. Зашел там в бильярдный такой мат. Беломор в зубах. А такая женщина потом, ну, обалденный человек.
Угу.
Представляете, а когда раз, и я буду с Яшиным играть, жить там рядом. И,
вы знаете, а Яшин в хоккей ведь тоже играл?
Играл.
Играл.
Мы же тренировались,
играл.
Он играл очень прилично. Угу. Он в шайбу первый чемпион.
Да.
Лёва у него очень любил
в футболе, у него ведь не пошло сначала.
У меня
сначала.
Фотографии есть даже.
Угу. Угу.
Очень любил, вы понимаете? И для меня это было, я как попал в святыню.
Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Ох, футбол! Мой гость сегодня – знаменитый советский футболист и хоккеист Валерий Маслов. Ну, теперь давайте, Валерий Павлович, полностью как бы переключимся на футбол и посмотрим для начала один сюжет, видеосюжет, который снял мой коллега Андрей Королев.
Стадион «Динамо», построенный по проекту Леонида Чириковера и Александра Лангмана, получил статус памятника архитектуры еще в 1987 году. В марте 2003 для него был определен так называемый предмет охраны, градоформирующая роль в системе застройки Ленинградского проспекта и окружающей среды. Еще через 4 года все внутренние элементы здания неожиданно исключили из охранного реестра. Тогда же спортивный парк «Динамо», часть исторического Петровского парка, примыкающая к стадиону, получил охранный статус выявленного объекта культурного наследия. Но в 2011-м мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Стадион Динамо».
«Стадион Динамо» был, наверное, самый славный точкой спортивного наследия нашей страны. в течение десятилетий там концентрировались самые главные спортивные достижения, причем связаны не только с футболом, но и с другими видами спорта.
В отличие от статуса памятника архитектуры с окружающей его территорией, статус достопримечательного места позволил вести новое строительство. В результате манипуляций с законами «Динамо» лишился не только своего уникального облика, но и имени. Теперь это сооружение называется ВТБ-арена. В феврале этого года первый экскаватор снес часть стены стадиона. Тогда же, утверждают московские общественники, началось его фактическое разрушение. Хотя изначально московские власти обещали, что «Динамо» подготовит к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Там появятся две арены. Обе спортивные, одна из которых, скорее всего, чисто футбольная, вторая многофункциональная. Изначально предполагалось, что туда же, внутрь этого здания, под арены, будет утрамбовано 20 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, в основном ритейла, то есть торговый центр.
Вернется ли этот памятник легендарному вратарю «Динамо» Льву Яшину на свое заслуженное место, теперь никто не знает. Известно лишь одно, что отныне стадиона «Динамо» в Москве не будет.
Печально, действительно. Никакие Лужники в моей памяти футбольного болельщика с «Динамо» в сравнении не шли по атмосфере, по всему. «Динамо» действительно был главный стадион советского времени. Жаль. Скажите мне, пожалуйста, а какие вот...
Вас немножко перебью.
Да, давайте.
Вот я как игрок на «Динамо» играть одно, в Лужниках совершенно другое. Небо и земля. Там, вы знаете... Все время поле, все время плохое. Там засыпали песок.
Где?
В Лужниках,
да.
По песку. В «Динамо» для народа все удобно, подъезды удобны.
Да.
И то, что вот даже вот получилось со стадионом, еще 2-3 года могла команда играть там.
Угу.
Вы не представляете, как мы мучаемся. Школа не то, что мучаемся, а мы хорошо, директор стадиона «Игорь Луч» приютил нас. Мы там сейчас базируемся. Хотя проект нашей школы на водных стадионах уже готов давным-давно. Могли начать строительство. Оно тоже не начинается. И неизвестно, когда начнется. Сейчас оттек с молодежью будет сильнейший у нас. Так я вам скажу, что все-таки школы занимаются, и очень серьезно. Вот даже спортивный директор Аджоев, молодец, Гурам, просто молодец. У него своих дел не в проворот, с основной командой находит время, занимается, вернее, ребятки, давайте вот так, давайте. Но что, они тоже не в силах распорядиться, давайте строить, когда проект, все.
Ну, конечно.
Но в школе уделяется очень много, но мы сейчас в проигрышном отношении. Если вы представьте себе, на набор на «Луч» к нам приходит по 20 человек, на «Спартак» набор, на «ЦСКА» по 300, по 400.
Ничего себе, ну конечно. А был бы жив стадион, конечно. Ну что говорить, вспомнить.
Мы бы еще там прожили 2-3 года, это большое дело. И перешли бы прямо на новые, на водные, и мы бы ничего. Да.
Все это как
какая-то нестыковка нехорошая. Да, вот то, что сейчас.
Ужасно.
То, что мы смотрели с вами, это одно к одному то же, что и наша школа.
Ну, понятно.
То же самое.
Ну, понятно.
Та же самая.
Скажите мне просто, Валерий Павлович, а вот ваше, что мои воспоминания болельщические, а вот ваше-то вот самое, может, дорогое, важное, а может, наоборот, самое легкомысленное воспоминание, связанное именно со стадионом «Динамо». Вот что вы, вот какая-то игра или что, или...
Ну, вы понимаете...
Много всего, да?
Даже здесь одного нет, но уже подъезжаешь к «Динамо», и толпы идут, уже начинается какая-то предстартовая лихорадка, смотришь вроде. Но мы так не приезжали за 3 часа, как сейчас.
Ну да.
Уже бы шли где-то за час, но уже народу там было.
Да, я помню потоки, которые текут к стадиону.
Так это приятно.
Онная милиция, когда бывала.
Так хорошо.
Ага.
Слева сердце начинает биться.
Валерий Павлович, а вот такой вот вопрос. Вы из хоккея с мячом ушли аж в 40 лет, а из большого футбола, я имею в виду из «Динамо», в 30 с небольшим. Почему такая разница?
Ну, там получилось, наверное, и Анечкин мог бы еще играть.
И Анечкин мог бы играть, конечно.
Константин Ивановичем. У нас вышел небольшой конфликт.
Ага. с Бесковым?
Когда Численко задавил милиционера.
А, я помню, да-да-да, когда он, да, он случайно наехал. И был, по-моему, не трезв Численко, да?
Да, если честно.
Если честно, то да.
Ага. Ну, и он на машине не должен был ехать, и должен был ехать на моей машине, он, а он как-то сорвался. Угу. Я не пил в тот вечер. Угу. Ну, и получилось, мы были у Глотова, Глотов приехал, он был на выселке, и как раз мы,
да,
с Донецком играли,
у
Донецка выиграли 3-2, и он попросил после игры нас с Витьком приехать, а потом подъехал Глотов еще с Гусаровым, с Рябовым. Ну и получилось, вот он уехал, и такое получилось. Ну и Константин Иванович пришел и сказал: если вы заступитесь, я вас больше с Анечкиным не знаю. Я говорю: Константин Иванович, вы извините, мы его не звали, он приехал позже нас, но мы за него заступимся. Мы взяли Вадика Иванова и в Лужниках Борис Тихонович Шумилину, прямо они шли, он, Лев Евдокимович Дерюгин, председатель нашего клуба. И я говорю: Борис Тихонович, вот у нас случилось такое несчастье. Он говорит: хорошо, Валер, решим этот вопрос. Но вы-то что, говорит, а в этот день, оказывается, Титов бил на коляске женщину с ребенком. Ну вы-то что, космонавтом, я же летчиков давал. Мы откуда могли знать? И у Константина Ивановича жевлаки заходили. После этого нас Анечкина в команде не было. Вадика Иванова, он тут же после поездки в Южную Америку отчислил. Он за «Спартак» стал чемпион.
Да, помню.
А вот я вам рассказывал, что меня никуда не отпустили. Мне Евдокимович говорит: Валер, если я тебя отпущу, и «Зенит» звал, и «Мин» звал. Я знаю тебя, ты такой. А мне второго не простят, Вадика. То есть Константин Иванович его отчислил, а все же списывал на это на Льва Евдокимовича. Он, глава, он отвечал. Говорит: Валер, ты заиграешь, а мы Евдокимовича очень любили. Я говорю: ладно, Евдокимович, я не пойду никуда. Поезжай в Махачкалу на лето, а потом...
Вот как бы характер у вас золотой.
Нет, ну а как мы не... Ну, раз, ну, приехал, не приехал, раз были вместе, значит, Борис Тихонович.
Ну да. Скажите мне, Валерий Павлович, а ну вообще с Бесковым у вас, не, насколько я знаю, непростые были отношения, но
стали... Нет, у нас нормальные, хорошие, да, отношения. Он очень душевный человек, это так думает он, да. Но он, вот это поколение, Василий Дмитриевич тоже такой. Вот понимаете,
Трофимов.
Тот же Василий Дмитриевич и Константин Ивановича проскакивало. Вот рано Якушин отчислил. Рано Якушин. И вот какая-то, вот понимаете, у человека тоже, как я вам говорил, про Лобановского. Наверное, великие люди, они все-таки вот эти-то, и Бесков, и Трофимов, они же, и Якушин. Это от Бога. Они игроки были от Бога, и тренеры от Бога.
Конечно.
Ну, три класса образования, такие профессора в футболе. Ну, вот вы понимаете, вот он тоже вот упрется. Если Вася сказал, все. Я говорю: Василий Дмитриевич, я тебя видел. Ты убежал. Я говорю: Василий Дмитриевич, да я в Вологде мы играли. Нет, ты был. Все, его не сдвинешь. И вот Константин Иванович сказал: я вам все. Он уже не простит.
Ну, потому что, видимо, очень много всю жизнь на авторитете держалось. И...
Нет, но мы-то и объяснили, Константин Иванович, но вы поймите нас. Мы были вместе, а нам-то как жить, если мы откажем?
Ну,
он
да.
хотел, чтобы его разжаловали из армии, судили гражданским судом. Его бы просто посадили. А там получилось, что сидел в коляске пьяный. Вы знаете, ни одной царапины, только костюм за 160 рублей купили. И хорошо, кто сидел сзади, пошел звонить.
О, слава богу!
У них мотоцикл был списанный. И тому повредили просто руку. А Численко бы он сел в тюрьму в лучшие годы.
Ну, конечно,
сборной.
Конечно.
Но мы как бы, мы себе бы, я бы себе, например, не знаю, как и Витька, я думаю, так же. Мы бы себе не просили, если бы не заступили.
Ну, я вас понимаю. Я вас понимаю. Скажите, а что это за история такая была, как вы Бескова умудрились напоить? Было такое дело?
Да ладно, Константин Иванович, вы знаете, его напоить было невозможно. Мы вот в Чили были,
То есть он не пил или он мог выпить
себе
ведро?
Он выпить мог столько, вы не представляете, сколько. Мы сидели, но пригласили вот представителей всех команд, и там это самое, что-то сидели, и как вот он взял двух это с собой, и мы с ним сидели. И вот ну мы же, я смотрю, и он выпил вот этих две точно. Я говорю, ребят, тренировки не будет.
Бутылки.
Вот такие большие бы хватит. В течение полтора часа, двух часов. Я говорю, точно тренировки не будет. Выходит Константин Иванович, красный костюм, галстук, как будто вообще не пил. Как начал нас гонять, они говорят, ну масло, ты молодец, не будет тренировки. Он, Константин Иванович, ну вот понимаете, как получилось. Ну он с Лерой-то ходил по театрам, там же не пил, у него-то бочка осталась незаполненная. Ну, я его звал Бугор. Он, вы знаете, его не видно. Поэтому его невозможно было никому напоить, я думаю.
И еще я читывал про то, как, так как он иногда бывал очень разговорчив и такие лекции большие читал, что вы втыкали вату в уши. Было дело?
Это я расскажу. Взяли Якубика в запас. И он сидит, он не поймет. А мы были, мы с защитниками сидим, полузащитники, и потом с нападающими. А я на левое ухо вообще плохо не слышу, потому что у меня и у трех сестер, и у отца это после кори
переползли.
Я в правое ухо вставляю вату и сижу. Ну, просто я знаю уже Константина Ивановича наизусть, что он будет
говорить. Что он будет говорить.
Да, я... А я выхожу, раз достаю из двух ушей вату. А и кубик, глаза квадратные, сейчас ты за ветераном. Он гусару говорит, что это он? А он наизусть знает.
Замечательно. Но была серьезная история в ваших взаимоотношениях, когда этот знаменитый матч 70-го года за золотую медаль, за золотые медали чемпионата СССР ЦСКА «Динамо», когда, значит, выигрывала «Динамо» 3-1, проиграла 3-4. И если я правильно помню, Беск обвинил динамовцев некоторых, в том числе вас, что вы сдали игру.
Я Анечкин и Евружихин.
Так.
Но это уже продолжение вот с Численко.
Ну, понятно.
Потому что после Численко, когда он просто сидел 5 суток, а он почему не вернулся и не заиграл, ему уже этот защитник Чехтов тогда его сломал колено.
Да,
он
да,
уже
да.
был больной. Вот это продолжение, и Константин Иванович его просто развернул. А это же абсурд полнейший.
Ну
просто.
Да. Ну да.
И так я немножко ему сказал, я говорю, Константин Иванович, я могу... Дед мне налил стакан водки, я выпил, я говорю, все. Потому что он прям почти в туннеле начал.
Ну, понятно, ну, понятно. Но игру-то не сдавали, нет?
Да ну, кто же вот такую игру
да,
может...
Да, я тоже не могу себе представить.
Ну, а что же мы 90 минут бегали первую игру дополнительную?
Ну, да.
Ну, он же все перевернул.
По нулям
там
была.
Там получилось, я играл против Федотова. И все игры, и в чемпионате, и все... Мы с Вовкой нормально, он хороший парень, и все, ну, я с ним нормально, потому что, внимание, дополнительно, у нас, почему вторую игру-то посели? Вторую игру Константин Иванович говорит, если мы будем проигрывать, ты Вовку отдаешь Жуку, сам уходишь вперед. А получилось как, я отдал и пошел вперед, Жук с дальней дистанции бьет, пельгуй напускал три штуки.
Да, это
он
я помню.
Первый напустил, по-моему, этот самый, и Дударенко добивал мяч между ног. Просто он мимо мяча, мяч это, от него...
Кто-то мне говорил, что потому что на вторую игру приехал Яшин, и пельгую как-то, так сказать, мандраж забил. Ну,
ну и, в принципе, и пшено тоже пускал.
Пускал, да-да-да. А,
потому что второй, там третью я головой забивал, там близко он не мог ничего сделать.
И пенальти там был какой-то такой
пенальти не
мутный.
Было. Ну, он как сказал Бахрам, говорит, ну, вы выиграли, говорит, кубок, второе место, а у ЦСКА тоже какая-то годовщина. вы обойдетесь. Он мог...
Ах, то есть Бахрамов-то как раз рыться
Томску было, нет? Ну нет, он судил хорошо, ничего. Ага. Вот этот момент, потому что там было даже не в штрафной.
Ну, в том-то и дело. Вот, в том-то и дело, что за пределами было. Штрафной было, да. насколько
ну,
я помню.
Ну, вот так получилось, он угу. дал и все. Угу.
А, но, тем
там
не менее...
второй момент, гол запустил Пельгуй, удар Федотова издалека... Угу. А получилось-то, это же Аврутский обрезал, начал Истомину между ног сувать. И он отдал назад, а я кричу, дай, пускай бьет. Не ходи, потому что получилось их больше на игрока было.
Ну да.
Я говорю, пускай лучше бьет. И он стал отбивать левой рукой. Ну, двумя кулаками. Он должен был просто поймать.
Ну да.
Все, это же не такие мячи, ну, как
конечно.
Сегодня.
Конечно.
А он промазал, ему получилось мяч сюда.
И скользнул и в ворота. И в ворота. Тем не менее, вы знаете, я вот в одном вашем интервью прочитал. Ну, мы на ничейку договорились и скатали 2-2. Так что все-таки...
Скутаиси.
Скутаиси, понятно.
Это уже бы чемпионы были.
Ага. Ну вот договорнички-то были, да?
Ну а какой? Мы их просто выручали, они наши
просто выручали.
Нет, ну вы представьте себе, это бы мы игра, мы приехали, прилетели из Алматы. В Кутаиси. Никому не нужна игра. У каждого стоит по 3-литровой изобилие в номерах.
Так.
Но мы кто такие для них? Они говорят, чтоб не надо тренировку. А почему 2-2 сыграли? Я вам сейчас расскажу, вы умрете. Ну и на ничью. И счет 1-1. Они выпускают какого-то молодого парня. И тот забивает гол на последних минутах, и время не остается. Тут радуется, они его чуть не убили на поле. И мы с главого разыгрываем. Как? С главого разыгрываем. И я веду, они все раз, это вратарь, я раз, а у меня удар не получился, так прыгает. Вратарь от него в другую сторону, мяч под ним. А в газете написали, и какой раз... Маслом, сильнейшим ударом в девятку.
Ну, Валерий Павлович, ну все-таки.
А народ вот кричал кутаиски, ну, получилось. Кончай тренировку, пойдем в банкет. Нет, вот получилось, что мы в Тбилиси и Кутаиси жили нормально. Вот, а Спартак жил с Ереваном.
Ну да.
А Ереван нас не любил. А вот мы один раз только я там проиграли 3-2.
Ну, зато как Ереван любил.
А так все время их обыгрывал.
Как Ереван любил Спартак, сколько там было... Армян, да, в Спартаке-то.
Да. А мы вот с ними так. Мы им даже, когда Фальян у них был тренер, мы из Тбилиси приехали к ним играть последнюю игру. Они обыгрывают нас. Они с 8 на 6 место перемещались. Еще они только ходили нам. И деньги. И эти, я говорю, нет, мы будем играть. И мы 2-1 выиграли. Они там, и судья был из Баку. Вадик Иванов 2 забил. 1-0 ведем, потом они сравняли. Там пенальти сколько за число не давали. Но мы завелись, как это. И Вадик с углового второй забивает, мяч отскакивает немножко за жавной. Он как дал, и судья не хотел свистеть. Я его за грудки.
Ничего себе!
А там на линии стоят их. Он хотел вне игры придумать.
Он же из... 20 метров вне игры, хорошо.
Да. Нет, а там на линии стоят при угловом. И потом, когда после игры, он Витьке Анишин говорит. Самое оскорбительное для меня, что Маслов назвал меня враг русского народа.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Игр много, футбол один. О футболе сегодня беседуем с Валерием Масловым. Теперь еще в начале этой части наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов задаст вам свой такой, он иногда, и бывает у него заковыристый вопрос, иногда вполне, как бы так сказать, лояльный, что называется, гостю. Послушаем, что сегодня он придумал.
Добрый день. Мы еще раз вспомним матч «Динамо» ЦСКА 70-го года в Ташкенте, в котором ваша команда вела 3-1, но проиграла в итоге 3-4. Почему, Валерий Павлович, на ваш взгляд, в современном российском футболе прекратились матчи такого накала и не связаны ли это с качеством российского футбола?
Я считаю, что вот вы видите, много пишем, что надо как вот так в публику вот так принимать, так. Вспомните, когда «Спартак» играл в первой лиге. Когда они играли, что творилось на «Локомотиве».
Да.
Только игра привлечет народ. А если мы за всю игру ни одной обводки ни с той, ни с этой стороны. И мы везде пишем, сейчас стал футбол быстрее, а 70% игры назад. Так как же народ пойдет? Ты обязательно просмотришь гол. Или два защитника столкнут лбами. Или еще что-нибудь. Ты как раз в этот момент закуришь. Вот опять вспомнили игру при Бескове, когда мы играли 68-69 год. Играли Кайрат. Это 55 тысяч народ сидит. Брежнев на всех играх был, Динамо. Играли класс. Люди не слились.
55 тысяч, азарт, игру с Алматой.
Азарт. Азарт в игре. Сейчас самый минус, который меня раздражает. Никакого азарта. Мы даже в карты не могли проигрывать друг другу в дурака. Как это, правильно? Как это? Даже в картах азарт был, а это в футболе.
Основа спорта – это азарт.
Я говорю, на Фрезе, вот где мы с Эдиком выросли, 105 цехов. Они играют, там поле, одна травинка на весь стадион. А если лужи, там лужи, они выходят. Валера, посуди. Я говорю, да я же знаю как, через 5 минут вы мне будете матом крыть. Через 10 буду я это, а через 20 опять я еле убегу, я маленький. Мы тебе обещаем, ты нас чуть ли не с поля. Как начинается, и у них такая заруба, ну это
то есть выигрыш между собой,
никогда же не кончалось никакими драками, никакими не этими. Люди, ну азарт. Вы понимаете, вот приятно, я сравниваю, думаю, ну почему? Почему? Мы безазартны. Вы видели сейчас первенство мира? Ну, никакого азарта.
Никакого, абсолютно.
Ну, ветеранский футбол.
Абсолютно,
ну,
это же... абсолютно.
Константин Иванович бы сказал, ветеранский футбол.
Пустые глаза, пустые лица, абсолютно. Совершенно видно, что люди просто отбывают номер. Что называется. Ну, и, конечно, по контрасту с этим футбол того, вашего времени и, в частности, ваша игра. Потому что я слышал часто такие истории о том, как вы на поле не только умудрялись там, вот, как сказал Алексей в своем выступлении, быть мотором команды, заводить, были очень энергичны, очень подвижны, но вы еще и умудрялись, это правда или нет, игроку противника анекдот рассказывать или подколоть его. И какое это имело действие? Расскажите.
Ну ладно, ну все, я же сразу. У меня такой характер.
То есть это действительно было так?
Ну, конечно.
Это имело такой реальный эффект, что кто-то, так сказать, вратарь пропускал мяч из-за этого или ошибался защитник?
Ну, вы при угловом рот не открывай. Можно из одного места схватить.
То есть
такой футбол был.
Играли не только азартно, но, в общем, и как-то весело, с каким-то воодушевлением, да, таким, просто человеческим, жизненным.
Ну, и у нас понятия не было такой вот зависти. Например, с «Шахтером» играли один раз у себя. Они лупцуют, нужно, не нужно. Я говорю, да вы проиграете 2-0, чего вы так? Да нам по 7... Сот обещали за вас, и сами расстроены. Я говорю, ну тогда вы лупите.
Будь здоров, между прочим, вот мы до начала эфира говорили с вами, какие были в украинских клубах ставки.
Ну, это «Шахтеры».
Это «Шахтер», да-да-да.
Но я не думаю, что он обманывал.
Я не думаю, что он обманывал.
При том,
что команда-то, простите меня, в советское время была посредственная, прямо скажем. То есть у нее были какие-то такие звездные минуты, но их было немного.
Ну, у них очень... Сальков был, голова сзади.
Да,
он
да.
Все подчищал. Он
да, очень, да, это хороший был игрок.
Очень он
это
грамотный.
Это действительно был хороший игрок.
А эти два защитника, вот убийцы на улице Данта. Там, по-моему, кого хочешь.
Замечательно. Теперь скажите мне такую вещь. Вот за границей, когда вы оказываетесь, вы так же свободно себя чувствовали и вели. Уж там-то разыграть, развести советского человека, в данном случае я имею в виду коллегу-футболиста, сам Бог велел.
Ну, а там что ты ничего не говоришь. Они как-то, вы понимаете, они, видно, все равно, хоть говорят, не знают, но они к нам относились к какой-то... Вы знаете, им Нас было жалко.
Да, они, серьезно?
Да, но мы приехали, Ференцварош, когда обыграли 3-2, но они приехали на таких машинах, Альберт, эти, заблудишься.
А мы... Это чего? При том, что это венгры, да. Социалистическая страна.
А мы чего, фарс-товар? Где махер, где плащи? А так бы машины не купили.
Но махер и плащи Болонья хорошо шли в то время.
Нормально, да?
Поскольку же вы умудрялись этих Болоний, скажем, привозить?
Ну, по-разному.
По-разному.
У кого какие способности.
Я помню, между прочим, что у Численко была какая-то неприятная история, да?
Ну, это у Численко то, что было, неприятная история. Там... Я вкратце расскажу вам, да, чтобы было понятно. У него был друг, директор магазина. Угу. Это вы знаете, где туда, к туда по Ленинскому едешь, там налево. И так. Мы как-то проезжаем, и он говорит, вот у меня друг, можно сюда сдавать, я сюда сдаю. Ну как, привозили, мы же не привозили по 500 плащей. Угу. Здесь 10 пар обуви возьмешь, там 20 плащей, там угу. это. И он все привозил. Я говорю, а ты что, сдаешь на свою фамилию, если твой друг? Да, на свою. Я говорю, ты что? Думаю, а потом это, а получилось, друг ушел в отпуск. Пришел корреспондент.
Ох,
Численко, 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 плащи, там кофточки, там вот. Это, где-то колготки, где-то все. И все пересчитал на плащи.
Угу.
Все пересчитал на плащи. Угу. Ну там тот же махер, там
ну, да.
сумму и пересчитал на плащи.
Я помню, как у Яшина за границей кто-то, я забыл уже, кто спросил из иностранных игроков.
Это не так он... было, я расскажу.
Ну, расскажите. Ну,
мы играли с Фиорентиной
ага.
и выиграли 4-0.
Так.
Его звали Яшкин везде, что в Париже, что ага. в Италии. Ну, и он у него спрашивает, Яшкин, сколько получили за игру? А мы получали «Динамо» $50. $50, вот что, на сигареты? Это... А за игру? А там Джан Турок играл, ага. он спрашивал. Угу. Он приехал с утра на гоночный, вечером приехал на вечерней машине. Он говорит, Яшкин, вот у тебя бы здесь был свой Боинг.
И это при том, что ведь, насколько я знаю, в коммерческих играх за участие Яшина давали там...
У нас так было в «Динамо».
Вдвое
если
вдвое
мы
больше.
Играли, вот угу. Яшин играет $6000
угу.
везде, но все равно «Динамо». Почему ездила в Южную Америку «Динамо»? Мы даже олимпийские ездили mm-hmm. под «Динамо». Потому что мы выигрывали все. В 59-м году «Спартак» приехал в Бразилию. У них большая поездка mm-hmm. по Южной Америке. Они в Бразилии две игры проиграли. Их развернули. Говорят, ребят, поезжайте, вам здесь делать нечего. Там не знали, что такое «Спартак»,
там, no, да.
«Торпеда». Знали только mm-hmm. «Динамо» Москва. Потому что выиграли.
Mm-hmm.
Вот говорят, спорт не политики. Совершенно это неправильно. Мы первая линия фронта. Вот мы обыграли заграничную команду.
Ну да.
Все русские хорошие.
Конечно.
«Спартак» проиграл, мы все на букву «Г».
Угу. Ну, конечно.
Все.
Конечно. Через вот. Это познается народ,
да.
познается нация,
да.
познается страна.
Да, да.
Тут не надо знать ни языка, ничего.
Ничего.
Тут игра, класс игры, да.
И другое отношение нее. Народа, и тебя хотят потрогать, и там это, и угу. ними это. А угу. у меня в Перу был друг, занят, таксист.
Так.
Мы ему показали Гагарину. Он говорит, а кто это? Они не знают
не
ничего.
Знаю. Хотя мы считали, его... что Гагарина
да,
знают все.
Да, ага. Привезли коньяком, напоили это. И с Альянсом играть, они чемпионы.
Ага.
Он говорит, ну на кого ставить-то? Мы говорим, а мы олимпийские, приехали под «Динамо».
Ага.
А у нас там хорошая олимпийская была. Серебро, красный, Базиль, Алабан.
Будь здоров, команда.
Мы с Андрюхой Биба, полузащитники, угу. там защитники, Турянчик, угу. Анюта.
То есть это такая сборная «Динамо» была.
Почему это сборная олимпийская была?
Ну, да, сборная
«Динамо»
ага.
ездила.
Ну, да.
И мы «Альянс» он поставил. Мы «Альянс» 3-0 обыграли. И он счастливый. Энрике Джанис. От меня не отходит. Масло, my friend, no work. Я не работаю.
Замечательно.
Все лежали у него, плевал тебе весы. Все. Скажи, ты... так и не отходил.
Ну, а я думаю, просто это самое. Палочка-поручалочка
да.
такой, старик Хаттабыч вот для него оказались. Скажи мне, вообще, деньги вот для вас в футболе играли какую-то особую роль? Вот так-то.
Ну, вы знаете,
я понимаю, что может быть немного риторический вопрос,
знаете,
но тем не менее.
Деньги – это парашют, раскрылась земля. Я не знаю людей, которым они не нужны.
Я понимаю.
Но на первом месте у нас не стояли, я вам точно говорю.
Я про это и спрашиваю.
Точно 100%. Угу.
100%. Я про это как раз и спрашиваю.
Мы даже вот на игру выходишь, и только после игры посмотрел вот на трибуну. Почему? Потому что если 15 тысяч, то мы получим 80 рублей, 64 на руки. Если меньше, то... меньше. Да, вот это.
Ну и суммы, конечно, не сопоставимы. Хотя, конечно, нынешние 80 рублей и те, это совершенно разные вещи, но все суммы, конечно, несопоставимые с нынешними футбольными
люди
контрактами.
Улицы. Мы воспитывались на улице. Угу. И, не было вот это.
Ну да.
Понимаете?
Ну,
вот
да.
Сейчас, я говорю, в академии даже дети уже одни разговоры. Ну, разговоры-то не о 100 рублях, не о 1000, а о миллионах. Я говорю, ребята, вы научитесь играть.
В том-то и дело. Во-первых, о миллионах, а во-вторых, только о деньгах разговоры. Вот ведь что
плохо. На первом месте он.
Вот ведь что плохо.
Очень плохо. Угу. Очень плохо. И я, кажется, это, думаю, идет в семье.
Ну да. Ну
это
да.
Это семье.
Ну да. Ну да.
Потом вот сейчас появились то, что футболисты такие, миллионеры, стали липовых ребят делать. Там надо две справки сделать, чтобы в роддоме была и запись в роддоме. Угу. И все никто не докажет, потому что дается на волос, на отпечатки, а только с разрешения родителей. Если бы сделали липу, ну разве да. вы скажете, что...
Ну, это просто уже вообще какая-то чушь и бред. Ну, как же можно за деньги футболиста сделать?
Ну, вот посмотрите, все грузины, кого хоронят на совсем другие на досочках фамилии. У них почему, я во Владике работал тренером, у них почему, Секинай приходит и говорит, Валер, вот у меня три паспорта. Один, чтобы позже в армию идти, один, чтобы там это, один это. У них были для жизни. А потом появились они и для футбола.
Бог ты мой.
Это и в Тбилиси так же было тоже. Для жизни, чтобы раньше там это уйти. Я говорю, Юра, мне до лампочки. Твой паспорт – это футбольное поле.
Замечательно.
Правильно?
Замечательно. Ну, просто золотые слова, на которых мы нашу встречу закончим. Она была для меня чрезвычайно какой-то интересной, радостной, полной юмора. Ну, вот таким, каким я вас помню по игре, и таким, как я вас слышал очень много и в ваши игротские годы, и после них.
Спасибо большое.
Дай вам Бог здоровья
вам
и этого такого оптимизма и чувства юмора. Замечательно, Валерий Павлович. Спасибо вам.
Вам большое спасибо, что пригласили.
Спасибо.
Очень большое спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Сегодня в гостях у нашей программы был Валерий Маслов, настоящий стахановец советского спорта, который, будь футбольная «Динамо» так же удачливо, как и хоккейная, выигрывал бы за год по две, а то и по 3-4 золотых медали. А так всего лишь 8-кратный чемпион мира, 11-кратный в сумме чемпион СССР, 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов и прочее, и прочее. Я счастлив, что Валерий Павлович пришел к нам в студию, и что беседой с ним мы, по сути дела, закрываем наш летний сезон «Игр на свободе». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Этим летом в последний раз встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю, уже в рамках специального итогового выпуска.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
По радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод... Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».